Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева. Вкратце расскажу, что этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в гостях у Светлого радио Лидия Евгеньевна Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов нацбезопасности Президентской Академии, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, основатель системы дистанционного обучения. Вот такой у нас потрясающий гость сегодня. Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Здравствуйте, Кира. Рада видеть.
Давайте мы предоставим вам слово, и вы нам расскажете о сегодняшнем инфоповоде, чтобы я, не дай бог, что-нибудь неправильно не сказала. Давайте начнем сразу с вас. О чем мы сегодня будем говорить?
Вы знаете, мы будем говорить о том, что сейчас необходимо обучение на протяжении всей жизни. Да? Продолжительность жизни резко увеличилась, возросла. Если раньше достаточно было получить какую-то квалификацию, да, в высшем учебном заведении, и после этого, может
быть... Работаешь всю жизнь.
Да, работаешь всю жизнь, то сейчас мы видим, как стремительно появляются новые профессии, ты вынужден постоянно адаптироваться, и для того, чтобы быть успешным во всех сферах жизни, в том числе и в семейной жизни, в том числе для того, чтобы не бояться создавать семью, рожать детей, воспитывать их и знать, что ты будешь востребован на рынке труда, ты сможешь обеспечить свою семью и своих детей воспитать, тебе самому, взрослому человеку уже, да, необходимо постоянно получать навыки, компетенции, которые позволят тебе быть конкурентоспособным и не бояться завтрашнего дня. Поэтому сейчас я с радостной новостью пришла сегодня к вам в эфир. Государство позаботилась о гражданах старше 50 лет, о семьях участников СВО, о женщинах, которые находятся в декрете. То есть вот достаточно большой список категорий граждан, и сейчас наши слушатели, внимание, которые могут в лучших вузах нашей страны бесплатно для себя, но за счет государства, пройти программы повышения квалификации, профпереподготовки. Есть потрясающий портал «Работа России», да, труд всем, прям заходим, регистрируемся и ищем ту программу, которая вам подходит. Я, например, считаю, что вот, может быть, человек, да, вот 50 лет работал, да, ему хочется расти, ему хочется быть руководителем. И вот, допустим, ты выбираешь программу повышения квалификации, коммуникационная компетентность руководителя. Ты получаешь диплом гособразца, свидетельство о повышении квалификации уже через месяц после окончания этой программы. И ты можешь претендовать на какие-то управленческие должности. Тебя не уволят, потому что государство и так вложило средства в содействие твоей занятости. Ты не боишься завтрашнего дня, да? Ты таким образом, во-первых, уверенность чувствуешь, потому что вот эти вот навыки коммуникации, да, навыки, казалось бы, да, русский язык, теория, практика, аргументация, воздействие, да, умение в коллективе договориться, организовать процесс, ведь это нужно вне зависимости от того, чем ты занимаешься. Это очень полезная вещь. Я перед эфиром цитировала Уэбстера: «Слава, деньги, общественное положение, отними у меня это все, оставь мне мою речь, я обрету это вновь». То есть наша речь, наш великий, могучий русский язык, да, и использование этого языка на практике, то есть речь, это то, что с нами всегда. Это то, что нам позволит, если мы совершенствуем это, работаем над этим осознанно, быть востребованным, быть конкурентоспособным, не бояться, адаптироваться лучше. Плюс еще это позволяет лучше контакт со своими детьми найти. Потому что вот представим, да, допустим, представителю старшего поколения 50+, да, определенный тоже уже кризис там среднего возраста, да, за плечами, да, уже определенная усталость, да. А дети молодые, маленькие еще дети, да. Вот как не потерять этот контакт, чтобы было вообще о чем говорить, что вместе делать, да, что обсуждать, может быть, чему-то вместе учиться даже, да, потому что вот такие навыки, такие компетенции, они же дают тоже вот эту вот и почву для вот этого общения. Почему? Потому что обучение происходит чаще всего в дистанционном формате. Там есть разные формы, но я сторонник дистанционных форматов, потому что они сейчас очень развиваются, и в этом есть новизна, и в этом тоже требуется определенная гибкость для слушателей. Да? То есть если ты смог этот курс пройти, значит, ты хорошо в этой среде новой технологической ориентируешься. И, скорее всего, тебе твои же дети и помогли. И зарегистрироваться, и какие-то новые вещи там в этих дистанционных форматах узнать. Ты можешь с ними обсудить, ты можешь с ними в игровом формате тоже или в каком-то таком ином формате потренироваться, да. То есть я вижу, какой это дает
результат
в плане, вы знаете, и мотивации, и жизненной какой-то энергии, которая появляется. Ты видишь, что есть возможность. Ты еще молодой, тебе 50, но у тебя есть возможности и учиться. А это тоже немножко такое обновление. Ты чувствуешь себя, как будто вот ты вновь, да, выбираешь, да, у тебя есть выбор. У тебя есть возможность самореализоваться, а это ведь самое главное. У тебя есть возможность, может, даже и родить еще кого-то. 50 лет, сейчас жизнь только начинается у многих.
Лидия Евгеньевна, мне нравится ваш оптимизм.
А почему я так говорю, как родить кого-нибудь? Все. Потому что да. Это нацпроект демография, направление содействия занятости.
Вот так, друзья.
И государство, я считаю, очень справедливо отметило, что если люди знают, что они будут востребованы на рынке труда, если они как-то подстраховались, да, с помощью непрерывного обучения, с помощью вот этого повышения квалификации или получения новой профессии, то есть профпереподготовка, они не боятся семьи создавать, детей рожать, они знают, что они смогут. У них получится. И я думаю, это будет способствовать, в общем-то, и решению демографических вопросов тоже.
Лидия Евгеньевна, ну мы же можем говорить с вами честно в рамках
да,
этой программы.
Только так.
Смотрите, что меня беспокоит да. и о чем я действительно болезную душой, угу. пока вы говорите вот всю эту совершенно, на самом деле, потрясающую информацию для жителей нашей страны. У вас нет проблем, очевидно, с коммуникационной грамотностью и с вот самыми высокими филигранными какими-то методами взаимодействия с другими людьми. Также у поколения, которое вот более-менее уже застало там 80-е, может быть, 90-е, 70-е, мы еще умеем общаться. Ну, простите, может быть, это не очень скромно звучит, и, может быть, это не на всех распространяется. Но у нас как-то проблемы с тонкостью дипломатии я не замечаю. Мы все равно как-то очень хорошо друг друга понимаем. У поколения, которое сейчас я не критикую, я просто вот озвучиваю свои наблюдения. У поколения, которое сейчас 20+, все-таки наблюдается некая замкнутость, ну, просто за счет того, что гаджеты в руках, за счет того, что действительно ввели дистанционное обучение, и во многом дети сидят в своих компьютерах, в своих гаджетах, в своих планшетах и обучаются без личного общения с преподавателем, без личного взаимодействия со своими одногруппниками. Очень часто это бывает. И мы понимаем, что дети, они могут быть глубже и даже умнее нас в их возрасте, и это я не отрицаю, но они действительно в большинстве своем, я не буду говорить за всех, но вот с кем я сталкиваюсь, с ребятами, они могут быть невероятно умны, они могут быть очень развиты в определенных сферах, там, знаете, на уровне там, медиатехнологии, IT, сейчас это все очень развито, очень модно, и это очень здорово, но при этом дипломатическая часть коммуникации, как мне кажется, она очень сильно западает, и к чему я веду? Не является ли дистанционное обучение именно для молодых людей? Мы сейчас будем говорить, естественно, о вашем проекте. Но пока мы говорим о молодых, я вот хочу все-таки об этом спросить, потому что мы очень долго вас ждали у нас.
Это наш проект,
да,
я сейчас говорю не про
наш
проект.
Ли он, да. Не является ли он таким, знаете, ухудшающим проблему коммуникации? Потому что в начале программы вы сказали, что если ты владеешь русским языком, у тебя будет там все. И по нескольку раз, даже если ты это потеряешь. Вы процитировали великого человека. Но вот не ухудшает ли дистант все-таки коммуникацию? Не ухудшает ли дистант умение общаться и взаимодействовать друг с другом? Вот это меня действительно беспокоит, потому что у меня у самой дети взрослые и невзрослые, всякие разные есть. И я вижу, что есть тенденция к такому некому, ну, аутическому такому уходу во свой внутренний мир, гаджеты, компьютер и даже переписку с друзьями из соседнего подъезда через смартфон.
Кира, замечательный вопрос, я вас благодарю. Здесь даже две большие темы. Первая тема – это, конечно, новая технологическая среда и то, как меняется наша коммуникация в этой новой технологической среде, да, и как мы действительно в какой-то момент можем утратить этот контакт. То есть люди стали очень много общаться с роботами, да, мы видим, как автоматическая генерация уникальных осмысленных текстов у нас, да, нейросети, искусственный интеллект, голосовые помощники, везде, во всех сферах, да, и на госслужбе, да, и сейчас, с одной стороны, мы видим, как ответственность, в общем-то, снимается, да, с управленцев, потому что, ну как же, я вроде как решал проблему, вот голосовой помощник, а то, что робот иногда не в силах эту проблему решить, и, заметьте, возросло количество мошенничества, потому что человек всегда сможет обмануть нейросеть, всегда. Робот не видит собственную ошибку, а человек лазейку найдет. Поэтому на фоне стремительного роста технологий бум мошенничества и дипфейки, и все что угодно. Но мы должны понимать, что прогресс не остановить. Нам все равно необходимо адаптироваться, нам необходимо каким-то образом, и чтобы выжить. Если ты не адаптируешься, ты не выживешь в этом меняющемся мире. И риторика, которая 2500 лет у нас существует, да, и она нам в помощь. Просто в новой технологической среде все те же самые приемы риторического воздействия, стратегии, тактики, да, мы смотрим, и образ вот этого отправителя сообщения, получателя сообщения, вот эти коммуникационные барьеры, которые возникают, просто они новые появляются. Вот раньше не было проблемы, когда человек звонит в банк, да, и с помощником там общается, с сотрудником банка, а он сейчас с роботом общается, где робот одно и то же повторяет, проблему решить не в состоянии, даже понять. То есть количество коммуникационных барьеров возросло, они новые, их раньше, может быть, и не было. И вот мы учим преодолевать эти барьеры, предвидеть их. Какой может возникнуть барьер в коммуникации? Не только технический, не только, я не знаю, межкультурный, не только связанный с какими-то национальными, религиозными особенностями, да, с твоей собственностью, личностью говорящего, отправителя сообщений и получателя сообщений, то есть с особенностями аудитории. То есть мы вот этот весь опыт, накопленный человечеством, с учетом новых реалий, да, с учетом вот этой новой технологической среды и вот этих новых форм. Вы знаете, я занялась дистанционным обучением еще 10 лет назад, задолго до ковида и задолго до того момента, когда все сели на карантин и появились вот эти вот системы. И тогда, я помню, мы отмечали столетие программы «Ликвидация безграмотности». Помните, да? И я подумала, мы сделаем проект «Ликвидация безграмотности» вот в этой новой технологической среде, с учетом вот этих вот технологий. Тогда все это родилось буквально в прямом радиоэфире. Я заключила пари, я сказала, любого желающего за 100 дней можно обучить стилистике, риторике, культуре речи. Неважно, боишься ли ты выступать публично, плохо ли ты учился в школе, тебя замучили орфографией и пунктуацией. Мы не орфографию и пунктуацию будем учить. Мы будем учить то, что тебе дано. Наш великий, могучий русский язык мы научим использовать максимально эффективно на практике для достижения целей в семейной жизни, в профессиональной деятельности, во всех сферах.
Это просто Пигмалион какой-то получается.
Отчасти.
За 100 дней.
Да. Я заключила публичный спор, и этот спор выиграла. И представляете, вот этот проект за 10 лет он совершенствовался, и сейчас, когда государство обратило внимание на это, на успехи в этой области, и сказало, да мы любого человека в возрасте 50 лет за счет государства обучим.
За 100 дней.
Сроки тоже совершенствуются. Да, то есть мы этот формат сделали, поскольку люди работающие.
Это уже феноменально.
Да, там система и аудиолекций, и видеолекций, и домашних заданий, и проверка домашних заданий, и обратная связь. И когда я говорю, что я каждому постараюсь эту обратную связь обеспечить слушателю, я не лукавлю. Даже сейчас, вот вы слушаете меня в прямом эфире, вы можете найти меня в социальных сетях, в Телеграме профессор Малыгина, в этом самом ВКонтакте написать и сказать «я хочу». И в рамках нацпроекта «Демография. Содействие занятости» москвичей 50+, работающих с высшим образованием, обучим, еще и диплом получите о повышении квалификации. То же самое касается и других регионов. Дагестан, Калининград, Псков, Орловская область. Там и другие категории. Вы в декрете находитесь? Отлично. Участники СВО? Замечательно. И даже беженцев, украинских беженцев в рамках нацпроекта «Демография. Содействие занятости» регионы готовы обучить. То есть для конечных слушателей это бесплатно. То есть государство выделило это финансирование. Я считаю, что надо воспользоваться этой возможностью. И до 18 октября на портале работы России, прям найти, зарегистрироваться, через госуслуги подтвердить, что это вы, и выбрать программу «Коммуникационная компетентность руководителя». Академия медиаиндустрии – это старейший вуз для работников радио и телевидения, бывший Всесоюзный институт повышения квалификации работников радио и телевидения. Там огромный опыт обучения как раз, повышения квалификации. Пройти этот курс, получить диплом.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Светлом радио. Напоминаю, что у нас в гостях Лидия Евгеньевна Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии. О чем мы говорим, дорогие друзья? Мы говорим о том, что если вам 50+, и вы хотите жить полной жизнью, то вам нужно однозначно заходить на сайт «Работа России», регистрироваться там, подтверждать свою личность через госуслуги и подавать заявку на дистанционное обучение, которое вам оплачивает государство. Правильно я все говорю?
В рамках нацпроекта «Демография». География, да, направление содействия занятости. Меня вот спрашивают, так. А если я хочу другую программу выбрать, пожалуйста.
Давайте уже перечислим, язык. Какие есть, Лидия.
Я могу сказать, что вы вообще можете выбрать любой вуз, представленный в этом вообще... проекте, а это лучшие вузы нашей страны. Угу. Вы можете выбрать любую программу. Вот, например, в Академии медиаиндустрии, где я являюсь проректором, мы предлагаем программу «Английский язык», мастерство публичного выступления, работа пресс-службы, Excel, работа в Excel кому-то нужна, да, или в Adobe Illustrator, например, цифровое телевидение, Photoshop, да, то есть можно выбрать то, что тебе нужно, да, точно так же есть программы, связанные, скажем так, с какими-то техническими аспектами, но я сторонник того, чтобы развивать так называемые вот эти soft skills, то есть навыки, которые пригодятся
тут
тебе.
Же.
Сразу
да,
же, да? Да, то есть проблема, решение, результат. Да. Всех своих слушателей я смогу взять 200 человек, да, поэтому не затягивайте, вот проявите настойчивость, уже сейчас сядьте, зарегистрируйтесь, подайте эту заявку, ну, может, какой-то тест там вас попросят пройти, такой профориентационный, не бойтесь этого, это формальные такие вещи. Я каждого спрашиваю, в какой точке мы находимся, какова наша цель, да, чтобы измерить потом этот результат, чтобы посмотреть, как ты применил на практике.
До-после.
Да, то, что узнал, вот эти навыки. Домашние задания. Некоторые чувствуют, что они опять вернулись как будто вот в эти школьные годы, да, когда ты делаешь домашнее задание, например, нужно снять, если человек боится публичного выступления, а ему положено по роду его деятельности проводить совещания перед сотрудниками, выступать на каких-то презентациях, может быть, для поставщиков там, товаров, услуг, еще чего-то, да, отстаивать даже просто свои интересы. Когда ты в какой-то конфликтной ситуации, нужно знать вот эти тактики и стратегии. Да, вот у меня, например, есть слушатели, которые говорят, Лидия Евгеньевна, вот вы говорите, что бывает выступление перед доброжелательной аудиторией, перед недоброжелательной и перед смешанной, а я выступаю только перед недоброжелательной аудиторией.
Это большой стресс.
А я говорю, а где вы работаете?
Это
что это такая
стресс.
Ситуация, где только недоброжелательная аудитория? Он говорит, я работаю в системе ЖКХ. Вот.
И смешно
только,
и грустно.
Да, и когда мы вот этот проект делали, который вначале назывался «Ликвидация безграмотности», я помню, как мне звонили директора школы, говорили, ликвидация безграмотности, вот это мне нужно, я хочу. То есть я поняла, что это люди, во-первых, не лишённые самоиронии, потому что таким названием еще попробуй.
Но это секрет успеха, самоирония.
Конечно. Вот они говорят, мне нужно, потому что я работаю с людьми в любом случае, и мое продвижение по карьерной лестнице зависит от этого. Мое умение выстроить коммуникацию на всех уровнях, да даже в семье. Потому что мы берем аспекты, связанные и с межличностной коммуникацией, и с массовой коммуникацией тоже. Потом, я считаю, что сейчас умение в публичном пространстве представить результаты своей работы тоже крайне важно. Вот это развитие соцсетей, да, оно привело к тому, что каждый немножко должен уметь выступать публично. И в средствах массовой информации тоже. Понимаете? То есть как за счет какого упражнения можно сделать так, чтобы сжать свою мысль, чтобы ее в очень концентрированном виде, да, донести. Вот мы делаем, например, такое упражнение. У меня есть детская игрушка, бомбочка, ее заводишь, и она может задетонировать через 30 секунд, через 3 минуты или через полчаса. Расскажи о себе. Презентация. Расскажи о себе. Но ты не знаешь, в какой момент тебя остановят. Через 30 секунд, через 3 минуты или через полчаса. И люди понимают, да, что они должны так выстроить сообщение о себе, так потренироваться, например, вот эту самопрезентацию делать, чтобы у тебя самое главное в первые 30 секунд было. А дальше уже дополнительно. Или, допустим, свой профиль ты хочешь оформить в соцсетях, придумай мне, придумай, как это сформулировать, да, допустим, как сделать так, чтобы использовать не только прием речевого воздействия, фигуры речи. Вот я спрашиваю, сколько фигур речи? Более 150, только на синтаксическом уровне, да? То есть как, меня спрашивают, как мы это все не знали? Почему нам это в школе не рассказывали? Мы думали, что русский язык и вот эта вся коммуникация, что это же ши, ча, ща, мы это просто уже, у нас аллергия от этого.
Любовь к русскому языку должна быть, конечно.
Да ее отбили уже за 10 лет школы, мало кто ее может сохранить, да? А вот здесь, по сути, тебе показывают, как ты своих целей добиваешься вот этими вот риторическими средствами, лингвистическими средствами. Конечно, психология тоже здесь имеет значение, да? То есть ты лучше находишь этот контакт. А я думаю, что с отличниками мы встретимся лично. Это отвечая на вопрос о дистанционных формах и о, скажем так, очном формате. Да, я считаю, что очное обучение лучше. Я честно вам скажу, искренне, я рада, что я преподаю в МГУ, я вижу глаза студентов, да, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Я считаю, что очное обучение, оно будет очень дорогим и очень ценным. И вот эту возможность увидеться лично я всегда для самых мотивированных и активных людей, да, слушателей, я ее сохраняю. То есть очно-заочный формат обучения. Но при этом мы даем возможность слушателям радио «Вера», находящихся в самых отдаленных, да, от Москвы, там, регионах, да, или, допустим, Калининград. Ну, понятно, что они не могут приезжать каждый там вечер на занятия. А здесь дистанционный формат все-таки нам позволяет эту аудиторию существенно расширить. Да? Поэтому мы не отказываемся от дистанционных форматов, но для самых активных возможность личной встречи в финале мы тоже обязательно предусмотрим.
Лидия Евгеньевна, я хочу для наших слушателей, уважаемых, еще раз пояснить, почему мы так торопимся, почему мы говорим об этом так динамично. Дорогие друзья, это никакая не реклама. Лидия Евгеньевна нам позвонила и сказала, что, друзья, это вот рассказываю, как все было, приоткрываю завесу тайны. Друзья, есть вот такой потрясающий проект.
Национальный
и нам
проект.
Нужно с вами сделать так, чтобы как можно больше людей об этом узнало.
И воспользовалось.
Да, инициатор сегодняшнего разговора, дорогие друзья, это Лидия Евгеньевна, потому что ей очень важно, чтобы люди узнали о том, что у них есть бесплатная возможность получить дополнительные знания. И не в 30+, когда это вообще-то еще пока не проблема, а в 50 и в регионах, когда работа своя, когда семья, когда свои заботы, и куда-то поступать в какой-то вуз очно нет никаких возможностей. Но у многих есть желание начать новую жизнь, пойти на другую работу, расширить свои знания, углубиться в компетенции. Пожалуйста, дорогие друзья, если вы нас слушаете, если вы в далеких регионах, пожалуйста, зайдите на сайт
«Работа России»,
зарегистрируйтесь, там все очень просто. И найдите, что нужно там найти.
Ну, я на примере своей программы рассказываю, коммуникационная компетентность руководителя.
Но там можно и других,
в принципе,
найти, другие,
да,
найти,
вы можете найти
среди других поплавать.
Да, вы можете найти любой вуз и любую программу, которая вас заинтересует. И, допустим, вот вы слушаете нас, может быть, в Калининграде, в Дагестане, Псков, Орел, Карачаево-Черкесия.
Пожалуйста, любой город.
Да, вот, понимаете, вы предпенсионер, например, или член семьи участника СВО, или вы гражданин, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, или, может быть, участник боевых действий в ДНР, ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года. Может быть, вы гражданин в возрасте до 35 лет, находящийся на грани увольнения, под риском увольнения.
То есть так тоже можно, да?
Или гражданин Украины, а может быть, вообще лицо без гражданства, имеющее статус беженца и временно находящийся на территории Российской Федерации. Вы можете выбрать программу, только обратите внимание, что ваш регион был указан, да, то есть та же самая будет коммуникационная компетентность руководителей, в скобках написано там Дагестан или, допустим, Псковская область. Вот. Для москвичей самая простая категория 50+, подтверждается только паспортом, потому что, естественно, государство контролирует, да, чтобы это были не мертвые души, а чтобы это были
реальные
люди, которые получили эту возможность, потому что государство оплачивает. Это труд преподавателей, это очень сложные, дорогие программы, которые можно, конечно, и просто купить.
Да, уникальная история, но сложно здесь даже поверить в нее.
Да, те, кто, может быть, не имел раньше возможности это себе позволить, сейчас такую возможность получили. Поэтому сроки сжатые, вот, поэтому окно возможности открыто.
До 18 октября,
друзья. Регистрируйтесь, и
неделя осталась.
Да, и уже 8 ноября мы начнем обучение. 30-го мы пройдем этот курс, и до Нового года вы получите документ государственного образца о повышении квалификации.
То есть, получается, сколько идет обучение?
Это интенсив.
То есть это прямо не годами, друзья, это можно очень быстро.
Это же программа повышения квалификации.
Получить и тут же использовать, о чем говорит Лидия Евгеньевна.
Но у вас должно быть уже высшее образование или среднеспециальное образование.
Вот только хотела спросить, какие критерии?
Вот как раз вы подгружаете это все в электронном виде, вот этот портал «Работа России», я сразу скажу, что защищенный канал, то есть никаких утечек личных данных быть не может. Поэтому здесь это предусмотрено, да, об этом также позаботилось государство, да, очень так такая сложная в этом плане была проделана работа. То есть вы подгружаете просто документы, подтверждающие, что вам есть уже 50 лет, да, это подтверждается паспортом, что у вас есть высшее образование, соответственно, документ об образовании, что вы работаете уже, да, выписка из трудовой на сайте госуслуги заказывается и также подгружается. Она тут же приходит моментально. То есть вот этот портал, он с вашим профилем на госуслугах...
Синхронизирован.
Синхронизирован, да. Вот, но если вы лицо, находящееся в декрете, то, соответственно, документ тоже подтверждающий, да, рождение ребенка.
Свидетельство о рождении там и так далее.
Да, там все будет написано. Более того, если вы запутались, вы со мной связываетесь, и я, и мои коллеги вам помогают преодолеть вот эти какие-то барьеры в коммуникации, связанные с техническими особенностями. Но мне кажется, что это очень воодушевляет. Это получение новых каких-то знаний, оно открывает потом возможности во всех сферах жизни. В семье коммуникация становится более, вы знаете, свежей, интересной, потому что ты что-то узнал, ты приходишь и рассказываешь об этом. Ты знаешь, что Бродский, оказывается, учился пилотировать самолет? И вот, допустим, стихотворение «Осенний крик ястреба», это же он сам летал, представляешь, это вот эта вот, вот эта долина Коннектикута, это же... И вот ты уже с семьей что-то обсуждаешь, да, и ты уже взаимодействуешь.
Программа «Пайдэй», дорогие друзья, на Светлом радио у нас в гостях Лидия Евгеньевна Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся после короткой паузы, пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Светлого радио программа «Пайдэй». И с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Лидия Евгеньевна Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов нацбезопасности президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова, основатель системы дистанционного обучения. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сейчас говорим о каком-то, честно говоря, невероятнейшем, дорогие друзья. Это никакая не реклама, а искреннее удивление с моей стороны, о каком-то невероятнейшем проекте, в котором может поучаствовать каждый человек с высшим образованием после 50 и дистанционно,
и не только.
И не только. Есть очень много категорий, и как раз первая часть нашей программы, и не раз Лидия Евгеньевна перечисляла категории, которые могут участвовать в этом проекте. В общем, суть такая, что если вы только что присоединились, обязательно послушайте. Завтра на сайте будет выложена вся программа. Обязательно послушайте, о чем говорит и говорила Лидия Евгеньевна. Она еще сегодня это повторит не раз. Кто может участвовать в программе по обучению, по направлению содействия занятости, по дополнительному обучению людей 50+, либо 35+, там есть свои нюансы. Вы можете за короткий срок получить важные навыки в ведущих вузах Москвы и других городов. Опять же, список вузов вы можете увидеть на сайте «Работы России». Там нужно зарегистрироваться и подтвердить свою личность на госуслугах. Это происходит моментально, сайт синхронизирован с госуслугами, поэтому никаких сложностей. Это очень сложно звучит, но очень просто сделать. Никаких сложностей вас там, в общем, не должно поджидать. Но все же, если вы столкнетесь с какими-то сложностями, опять же, Лидия Евгеньевна может помочь их решить.
Да, вы знаете, да. Вот, на самом деле сейчас, во-первых, осень. Во-вторых, еще в силу возраста, в силу вот каких-то обстоятельств, иногда люди, знаете, теряют мотивацию. Вот им, вот они теряют вкус жизни.
Поговорить.
Они теряют какой-то интерес, да, перестают гореть глаза. И какой-то... Знаете, апатия.
Да.
Возникает апатия, возникает
какое-то
равнодушие, да, перестают радовать вещи, которые радовали раньше. Вы знаете, то, что может удовлетворить наш коммуникационный, коммуникативный голод лучше всего, а ведь вот такой вот голод связанный с коммуникацией, да, он не менее важен, чем голод обычный, физиологический. Вот представляете, у нас есть определенное количество людей, с которые этот голод испытывают. Да? Наши родители, дети выросли, уехали, да, им хочется хоть что-то обсудить. Помните раньше бабушки на лавочках? Почему? Да потому что хочется хоть с кем-то пообщаться. Так вот, было исследование, которое показало, что лучше всего все виды вот этого коммуникационного голода удовлетворяет обучение. Потому что, во-первых, у тебя расширяется круг знакомств, у тебя появляются твои вот эти одногруппники, одноклассники, ты вдруг оказываешься вот в этой новой среде, даже если это происходит в онлайн-формате. Это люди, которые
да,
уже чем-то
социум,
тебе...
конечно.
Близки, у них совпал с твоим да. интерес. Да? Люди знакомятся, у нас семьи создавались, пары создавались среди наших слушателей. Да.
Вот так,
и это такой побочный, косвенный небольшой эффект, но очень для меня приятный. То есть улучшается вот это взаимодействие. У тебя появляются новые знакомства. Раз. Ты знакомишься с новыми какими-то концепциями, ты удовлетворяешь вот этот голод, связанный с теоретическими знаниями, немножко кругозор свой расширяешь, да, вот эту гибкость тоже, профилактика деменции, кстати говоря, да, изучение уже во взрослом возрасте каких-то да. новых дисциплин, да. новых навыков формирования.
Новые нейронные связи.
Да, позволяет нам себя немножечко
конечно.
Защитить, да. да, для того, чтобы долго быть активными, да, и кроме того, эмоция. То есть ты не только интеллектуальное удовольствие получаешь, ты получаешь еще и вот это эмоциональное удовольствие. У тебя получается, ты осваивая новые эти навыки и видя, как здорово на это реагирует и твой педагог. Да и потом, вы знаете, ну ведь многие хотели учиться в МГУ, ну не секрет. Или кто-то хотел учиться в президентской академии, Российской академии народного хозяйства и госслужбы. А кто-то вообще с детства мечтал, я хочу быть радиоведущим. Или телеведущим, да? Да вот 50 лет самое время исполнить свою мечту. Пожалуйста, действуй. То есть вот это вот ощущение, что я могу, главное действовать. Главное, как в том анекдоте известном, купи хотя бы лотерейный билет. Вот это наша передача сегодня.
Сделай хоть что-нибудь.
Да, зарегистрируйся, выбери угу. программу, подключись, и дальше ты получишь вот этот вот, скажем так, ну, я считаю, уникальный. Уникальный совершенно набор вот этих впечатлений, эмоций и компетенций, которые потом тебя будут сопровождать на протяжении всей жизни.
Лидия Евгеньевна, вы знаете, я вот вас внимательно слушаю и о чем думаю. Угу. Ведь на самом деле создание некого образовательного пространства для любого возраста – это крайне важная вещь и для нас, как для родителей, и для преподавателей, и для наших бабушек-дедушек. То есть мы все друг для друга должны создавать некое образовательное пространство. Это не обязательно там школьный учебник русского литературы. То есть это, в принципе, постоянная работа мозга. Это ведь колоссальная, на самом деле, колоссальный ресурс для преодоления жизненных трудностей. Я помню, у меня была знакомая, которая в тяжелейшей ситуации, в тяжелейшей жизненной ситуации, обратилась к врачу, к психиатру, честно скажем, да, угу. он у нее ничего не нашел, ну, никаких диагнозов, ну, просто дичайший кризис у человека. И он сказал, вы знаете, какое счастье ваше? Она, какое? Он говорит, у вас огромное количество нейронных связей. То есть вы там в детстве и в музыкалке поучились, и в художественную школу походили, и с родителями там постоянно общались, и высшее образование, и среднее там, как у кого-то образование. То есть, понимаете, вот этот вот навык постоянно, например, читать или постоянно что-то слушать. Есть же аудиалы, они не могут читать, uh-huh. они слушают аудиокниги. Сейчас современные дети так запросто. Я старшему uh-huh. с трудом могу дать в руки uh-huh. книгу, но он зато слушает самые трудные книжки ушами, онлайн, аудиокниги. Uh-huh. И это тоже вариант. Мне сложно с ним смириться, потому что я люблю вот этот запах, вот эти листочки, вот эти вот странички, да, вкусно пахнущие новые книжки, но он слушает. Окей, хорошо, это тоже образовательное пространство. И то, о чем вы сейчас говорите, это ведь профилактика и депрессии во многом.
Конечно.
Пусть не это не стопроцентная панацея, но это ресурс. Если мозг постоянно напрягается и делает что-то очень сложное, то неизменно образуются новые нейронные связи. И я еще читала исследование о том, что образование новых нейронных связей, оно на первоначальном этапе приносит даже боль. Ну, такое вот психоэмоциональное напряжение. И это тоже нормально. То есть ты въезжаешь в тему, и тебе сначала тяжело. Ты сопротивляешься. Вот, кстати, дорогие друзья, если вы вдруг решите обучиться, и вам станет сложно первые дни, не бойтесь, это идет сопротивление нервной системы, сопротивление мозга, который не привык слишком сильно новые знания каждый день получать. И поэтому перетерпите этот момент, и дальше уже будет очень хорошо. Потому что вот этот вот толчок надо тоже уметь сделать. И вот этот первый шаг, а может быть и второй, и третий, тоже надо себя немножко понуждать.
Да, вы знаете, Кира, мы когда разрабатывали эту систему, обратили как раз внимание, ехала семья в машине, и там дети, рожденные в одной семье, но один вот явно аудиал, другой визуал, третий кинестетик, то есть он чувственно, тактильно мир воспринимает. Это, знаете, как стало ясно, когда я попросила описать, как раз осень была, вот они едут, значит, за окном вот листья желтые, небо, вот на дачу они едут. И попросили каждого из них описать, что они видели, описать дорогу. И вот один ребенок сказал, вот было голубое небо, желтое листва, ясно, визуал. Другой ребенок сказал, я ехал, и меня, значит, с одной стороны, сестра мне на ногу наступала, меня вот, значит, это сам, мне было душно, жарко, вот, он тактильно воспринимает мир. Но больше всего меня поразил третий ребенок, который сказал, мы ехали, сначала играл Рахманинов, а потом в конце Шафутинский, потом Киркоров, и мы приехали. То есть он вот это описывает через аудио. И мы, когда разрабатывали курс, мы предусмотрели и сделали так, чтобы были короткие форматы, когда ты за минуту можешь в концентрированном виде, прям на телефоне включил, ты можешь на телефоне, на компьютере, к телевизору подключи, главный выход в интернет, чтобы был. Ты прослушал, за минуту все услышал. Кому-то нужно, чтобы подробно объясняли, разжевывали. Пожалуйста, у тебя есть в часовом формате, в жанре такой вот научно-популярной беседы этот материал еще раз проговаривается, да, в диалогической форме. Кому-то нужно обязательно, чтобы была презентация, и она есть. То есть неважно, кто ты, как ты воспринимаешь мир, это уже предусмотрено. Ты найдешь для себя эту форму. То есть короткую или, наоборот, длинную. Ты хочешь, прочитай глазами, да, если тебе важно это прочитать. Или ты хочешь на слух воспринять, ты можешь послушать, посмотреть. Ты можешь сделать тест, и он тут же будет проверен, и тебе прям покажут, где, да, где ошибки и как их устранить. Мы разберемся, понимаете, с разными функциональными стилями. Потому что ты можешь в деловой речи, у тебя деловая сфера, тебе нужно себя наилучшим образом представить. Речь твоя визитная карточка. У тебя, может быть, сфера, ты на свидание идешь, у тебя межличностные отношения. Ты здесь должен произвести наилучшее впечатление. И средства, которые ты будешь использовать, принципиально отличаются от тех средств, которые работают в деловой сфере. Или, может быть, у тебя вообще была давняя мечта публиковать свои рассказы или стихи юношеские, это литературный стиль, да? То есть умение переключать вот эти стилистические регистры в зависимости от изменившейся ситуации. Мне говорят, ну а как это работает? Очень просто. Когда я столкнулась с ситуацией, ужасной ситуацией, когда мошенники хотели отнять жилье, уголовники, я защищала себя в суде сама. 2 года это длилось. Я выиграла это уголовное дело. И гражданское, кстати говоря. Не будучи юристом, только за счет риторических приемов. Риторические приемы. Во-первых, я могла и написать. Я не боялась написать исковое заявление. Я не боялась написать вот это ходатайство, потому что я знала особенности вот этого делового стиля. Ничего там страшного нет.
Да.
У тебя появляется уверенность, у тебя появляется скорость, ты можешь сориентироваться. Да. В то же время в какой-то другой ситуации, да, бывает так, человек прекрасно в деловом стиле себя реализует, а на свидание приходит, как вот в этом деловом костюме, и так же и ведет себя в коммуникации, не переключается.
Пластичность тоже должна быть некая, да?
Обязательно. И образованный человек отличает только она, потому что необразованный человек во всех сферах говорит и пишет одинаково. И это звучит нелепо,
это, кстати, очень,
как, например,
важная мысль.
Сотрудник полиции, который приходит, ну, да и у Кармана Ивановича Чуковского в книжке «От 2 до 5» вопрос, милиционеры тогда были милиционеры, ребенку, ты по какому вопросу плачешь?
Да.
То есть за пределами деловой речи любой вот этот канцеляризм, это ошибка. Плюс еще некоторые думают, что главное правильность речи. Только вот ты вот эти клише выучил.
Четко выверенные.
Ты стереотипно мыслить начинаешь. Тебе необходимо, даже если у тебя ты бухгалтер или ты, допустим, там финансовый директор, ты вообще считаешь, и твоим делом никогда не было слова, да, ты должен обязательно вот это развивать, потому что это дает возможность нестандартно мыслить, посмотреть на эти решения какое-то нетривиальное.
Костность мышления какая-то уходит, да?
Мышление и речь связаны. Поэтому точно так же, как мы работаем над внешним видом, да, над собственным, мы понимаем, что это наш, ну, скажем, способ, да, себя миру презентовать. Вот точно так же наша речь – это визитная карточка. И мы должны сделать так и совершенствовать эту речь так же, как мы совершенствуем, я не знаю, свой внешний вид, понимаете? И вот эти небольшие упражнения, они позволяют даже в сжатые сроки получить результат. Ты должен и звучать хорошо, да, соответственно, и над преподнесением мы работаем. Ты должен и интересно с точки зрения композиции продумать, о чем ты хочешь рассказать. Ты должен уметь убеждать, и мы учимся у великих ораторов прошлого, у юристов выдающихся прошлого. Я прям показываю, вот и приемы Плевака, вот приемы, допустим, Андреевского, Александрова, да, прям смотрим и берем на вооружение, постепенно эти приемы в собственную речевую практику вводим. Мы учимся у великих драматургов, мы смотрим, как сделать так, чтобы было очень интересно. Ведь мы же приходим в кино и смотрим на экран целый час, да, и мы отключаемся от собственных мыслей. Как рассказать историю, используя приемы драматургии? У драматургов учимся, прям вот это вот синусоида внимания, да, тоже. Как это связано с русским языком? Как это связано с речью? Да напрямую. Связано ли это с коммуникационной компетентностью руководителя? Да, конечно. Да. Как формируется общественное мнение? Как формируется вот этот взгляд определенный на мир, картина мира? Да? Как увлечь? Вот ты хочешь реализовать проект. Ты же должен найти своих каких-то соратников, союзников, как-то показать, как их интересы здесь учитываются, да, потому что один в поле не воин. Как ты можешь коммуницировать с людьми, если ты не получил никакой подготовки? Ну, может быть, интуитивно, но у тебя уйдет много времени. А здесь ты можешь подготовиться, узнать, за счет чего, какие есть способы воздействия, честный способ убеждения, да, потому что, с другой стороны, вот я сказала, что возросло количество мошенничества тоже в последние годы, ты должен уметь и увидеть маркеры манипуляции, ты должен уметь увидеть в речи недобросовестное речевое воздействие. Это может считаться интуитивно, но есть и в речи прям маркеры.
Клише.
Повтор, рассчитанный на внушение, навязывание определенных ярлыков.
Есть ярлыки. Стереотипов. Но мы же с вами умные люди. Один из самых известных таких способов манипуляции. Но мы же с вами умные люди. Вы же понимаете, вот. А дальше твоя правда уже.
Да. То есть вот эти речи и уловки. Какие есть уловки? В споре у Поварнина прекрасная книга 1903 года «Искусство спор». И если ты знаешь эти уловки, ты знаешь способы нейтрализации этих недобросовестных приемов. Ты не будешь бояться обсуждения на работе какого-то проекта, ты можешь его защитить. Ты понимаешь, как нейтрализовать, опять же, вот эту конфликтную ситуацию. Как сделать союзником равнодушного, может быть, какого-то коллегу, который вообще не интересовался. Ты знаешь, перед какой аудиторией сложнее всего выступать? Вот я Киру спрошу, перед какой аудиторией сложнее всего? Перед доброжелательной, недоброжелательной?
Смешанной. Или
перед... Правильно, перед смешанной
самое
аудиторией.
Тяжелое.
Как сделать так, чтобы и конкуренты не дискредитировали твою идею? Как сделать так, чтобы равнодушные заинтересовались и увлеченные, наоборот, распространили вот эту вот энергию? Что делать, если что-то пошло не так? Ну, люди уходят, ты вот что-то рассказываешь, они встают
это
и выходят.
Это вообще стресс.
Что говорил Маяковский? Человек из ряда вон выходящий.
Из ряда вон выходящий.
Да, но если Маяковский не растерялся и знал, что делать, да, вот, ты тоже можешь предвидеть, вот эти, продумать эти сценарии, подготовить себя таким образом, убирает потом вот это напряжение, люди не боятся, и они начинают пробовать, они начинают себя в новых ситуациях реализовывать.
Пайдея.
В гостях у программы «Пайдея» Лидия Евгеньевна Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии. Меня зовут Кира Вавриентьева. Вы знаете, я вот, честно говоря, Лидия Евгеньевна, даже не понимаю, как время так быстро идет, потому что очень интересно вы говорите, очень захватывающе, и как раз демонстрируете нам сразу на деле искусство риторики.
Спасибо.
Уместной риторики.
Кира, я хотела сказать, что аудитория «Радио Вера» – это совершенно особенная аудитория. Я получаю колоссальный отклик. За 10 лет существования «Радио Вера» я увидела, что это люди очень глубокие, это очень труднодоступная аудитория. Вы знаете, люди, которым вот просто так иногда не подойдешь. Мне после вот нашего эфира однажды позвонили люди, которых просто вот я совершенно не ожидала. И когда я спросила, как вы узнали обо мне? Они говорят, знаешь, мы вот «Радио Вера» слушаем. Вот. Я знаю, что это очень думающие люди. Вот. И мне хочется, чтобы у думающих людей было больше возможностей.
Лидия Евгеньевна, можно вам задать вопрос немного
да,
не по теме,
конечно.
Но пока вы здесь, это прекрасная возможность.
Конечно.
Нужно ли подростку, ребенку, юноше читать литературу чуть сложнее, чем он может воспринять? Мне кажется, да, для развития речи это в первую очередь нужно. родственники мои со мной спорят и говорят, что ребенок вот 9-летний должен читать литературу для 9-летних, 11-летний для 11-летних, ну и так далее. А я им даю чуть сложнее материал, чуть сложнее, может быть, что-то из классики. Например, 11-летке я должна дала Лескова почитать. Мне кажется, да, он не поймет чего-то, да, он будет себя преодолевать, но это явно настроит его речь на более высокую волну, чем она есть на данный момент. Поправьте меня, если я не права.
Точно так же, как маленькому ребенку мы сначала даем протертую пищу, пюре.
Да.
Но в какой-то момент мы понимаем, что если он не будет есть твердую пищу, у него не будет формироваться нижняя челюсть, и она будет у него неразвитой. То есть мы обязаны давать твердую еду, да, для того, чтобы у него формировалась челюсть. Точно так же и интеллектуальная пища должна иногда быть твердой. Да? То есть если мы все время будем давать только адаптированные вещи, протертую вот эту вот пищу, развитие не будет происходить. Поэтому наоборот, все время чуть вперед,
сложнее.
Чуть вот эта ближайшая зона развития. Вы знаете, я помню, когда моя мама в 7 лет, она сама читала «Унесённые ветром», и она решила, что она будет... Да, мне было 7 лет.
А, вам было 7 лет.
Да, и она читала вслух. Я Маргарет Митчелл вот в 7 лет первый раз прочитала. Да. А папа очень любил Ильфа и Петрова. Соответственно, вот он читал вслух. Он себе читал на самом деле.
Да, да.
Но я «12 стульев» и «Золотой теленок» вот тоже в 7 лет прослушала. Мне кажется, что это во многом
сформировало
определенные вещи. Да? И, конечно, сейчас дети совсем другие. И я не могу сказать, что, вот, например, мои собственные дети очень любят читать. Вот они такие, знаете, вот они у меня вообще любят движение. Вот сын тут боксом увлекся, дочка танцами, понимаете? То есть это не так-то просто. То, что ваш ребенок вообще читает, это большой плюс. Читает, слушает. Вот
слушает,
в любом
случае, да.
Я считаю, что еще очень важно, чтобы он пересказывал. Да? То есть ты прочитал, ты узнал, перескажи мне. Таким образом, и вот это красноречие, ораторское мастерство тренируется. Да? И я делаю следующим образом. Мне понравился этот прием. Я говорю, давай поставим цель. Вот какая у тебя цель? Мы идем к твоей цели. Вот это все только средство. И вот эти прочитанные книжки, и пересказ, и так далее. Когда у человека есть вот эта цель, вот это страстное желание, то дальше автоматически вот это преодолевается. Да? И ты на очень многое готов закрыть глаза. И на боль, и на то, что тебе приходится себя преодолевать. Я рекомендую переписывать. У меня была первая моя учительница Коган Галина Абрамовна. Я ей благодарна до сих пор. Во-первых, привела меня на телевидение, как и весь наш класс. И это стало моей любовью и такой судьбой в дальнейшем. И она говорила, надо каждый день хоть немножко писать. Веди дневник, переписывай из книги, веди конспект. Это формирует определенные связи, да, в головном мозге. Это влияет на память, на мышление, на что угодно. Я уговариваю студентов писать конспекты, пытаюсь их заманить каким угодно способом. Я говорю, я буду ставить автоматы, только пишите. Нет, мы в телефоне. Мы хотим внести заметки, работает только большой палец, когда набираешь на клавиатуре телефона, да. Другие дети сейчас и подростки другие. Убедить их сложно, но за 2500 лет уже доказано, если ты пишешь рукой, если ты записываешь, этот материал усваивается. Это тебе очень поможет. Поэтому я считаю, что это надо делать. Вот. И да, я считаю, надо брать сложнее, чуть-чуть сложнее. И надо играть в сильной команде. И вот это окружение, оно очень многое определяет. Поэтому окажись в сильной команде. Вот ты будешь учиться на программе. Я посмотрела вчера уже, кто прошел тестирование, кто подал документы. Заместители генеральных директоров крупнейших заводов. Понимаете?
Да.
Ты с ними, ты, может быть, с ними в другой ситуации в жизни ты не встретишься. Да, может, ты потом у них же и работать будешь. И вот это содействие занятости, оно может быть вот в этом, как американцы очень любят это слово, в нетворкинге.
То есть люди критически к себе относятся. Это не палеонтологический музей, что все, я сформировался, мне не нужно больше ничему учиться. Ты идешь и опять подаешь заявку
управленцы
на обучение,
понимают,
несмотря на все успехи жизненные.
Конечно, управленцы понимают, что ты каждый день доказываешь заново. Ты каждый день вот эту гибкость поддерживаешь, да, ты интересуешься, ты смотришь, ты узнаешь что-то новое, да, и вы знаете, например, ректор академии нашей, президентской академии, после 50 лет научился водить, пилотировать самолет и стал пилотом, понимаете? А на следующий год поставил себе цель научиться играть на саксофоне.
Вот что значит все в жизни успеть.
И теперь у нас все летает и играет.
И играет.
Да, понимаете? И мы здесь тоже, мы смотрим и думаем, ну хорошо, это классный пример, я тоже могу. Но пусть не водить самолет, но я буду совершенствовать вот эту ближайшую зону своего развития, да, я поставлю цель, и если мне эта программа повышения квалификации поможет достичь эту цель, я воспользуюсь возможностью, тем более, что государство мне эту возможность дает.
Платить ничего не надо.
Платить из личных средств ничего не надо. Возвращать эти средства не надо. Плюс еще это тебя очень хорошо характеризует в глазах работодателя, который понимает, что ты своего не упустишь и возможностями воспользуешься, если они откроются.
Лидия Евгеньевна, по окончании курса какой документ получает слушатель?
Гособразца, свидетельство о повышении квалификации. И вот в моем конкретном случае будет написано коммуникационная компетентность руководителя. У нас ведь есть люди, которые мечтали всю жизнь стать руководителем. Родителям, да? Но пока, например, исполнители. Вот ты прошел повышение квалификации, и ты говоришь, я могу. Давайте рассмотрим мою кандидатуру. У меня есть документ, подтверждающий, что у меня есть эти управленческие навыки. Да? Что я обладаю вот этой самой коммуникационной компетентностью руководителя.
Понимаете? И, соответственно, ведущих вузов страны. МГУ.
Там разные вузы. И вы можете выбрать вуз своего региона. РАНХИКС выступает федеральным оператором. То есть РАНХИКС проводил отбор вузов, которые
будут участвовать в программе.
В программе. Понимаете, отбор довольно сложный. Да. То есть те вузы, которые вошли в эту программу, они подтвердили то, что у них есть и опыт, и техническая база, и профессора в должном количестве, что они справятся. Да? То есть ты можешь выбрать... Ну, выбирай вуз своей мечты, выбирай то, что ты хотел. Понимаешь, тебе для этого ни ЕГЭ не надо сдавать, ничего, и даже из дома не надо выходить, все можно дистанционно сделать. Но где-то, кстати, есть и очные программы. Посмотрите, изучите, воспользуйтесь.
Это же тоже очень интересно, если вдруг есть возможность, да? Если человек работает дистанционно, то он очно может учиться.
Ну, там есть вечерние формы занятий.
Да. То
есть
или после работы приходить.
Все заточено на то, чтобы люди вот этих возрастных категорий, понятно, что у них есть семьи, у них есть дети, и вот эта программа, она должна вписаться в их образ жизни. Да? Одно дело, когда тебе 18 лет, 20, ты учишься в школе, тебе там помогают родители. Другое дело, когда у тебя уже есть семья, работа, обязательства, но ты должен учиться так, чтобы все остальные твои сферы жизни при этом не страдали от того, что внимание туда не направлено. И таким образом выстроено обучение, поэтому оно довольно сжато во времени, оно сделано с учетом особенностей вот этих возрастных категорий. Мы сначала их изучали очень, вот что, какая потребность, что они хотят, да, и искали способ, как наилучшим образом эту потребность удовлетворить.
Какие экзаменационные методы там используются? Тестирование?
Вы знаете, я сторонник положительной мотивации. Да. То есть у меня нет такого, что вот ты не сделал, например, не прошел, все, мы тебя отчисляем и так далее, да. Я считаю, что должно быть желание. Я вообще старалась сделать курс таким, чтобы он был захватывающим, как радиошоу или как телевизионное шоу, как твой любимый сериал, да, чтобы вот этот вот момент драйва. Интриги, развития, драйва и желание дойти до конца и, может быть, даже опередить ребят, которые идут, твоих коллег, да, которые идут с тобой в команде, потому что там идет и определенное рейтингование, я вижу, кто на каком уроке, вот эта обратная связь там очень хорошо развита. Вот. Да, там, безусловно, есть тесты, там есть даже вот эти вот, понимаете, вещи, которые напоминают нам и учебу в ВУЗе, шпаргалки, конспекты, какие-то там самостоятельные работы, да, какие-то. Но все это и контрольные работы есть, и финальный экзамен, но мы справимся. Понимаете, потому что все сделано для того, чтобы просто было интересно, чтобы хотелось. И я иногда разрешаю менять порядок освоения тем. Возьми сразу, курс сразу открывается, возьми сразу темы, которые интересны. Вот интересны тебе уловки или недобросовестные приемы спорщиков. Начни с них, а потом вернемся, например, к ошибкам, да, если вдруг эта тематика тебе, ну, менее интересна или скучна, да. То есть мы можем использовать вот этот принцип иной композиции, да, скажем так, в освоении материала. Там и индивидуальная траектория выстраивается, потому что сейчас вот эти вот принципы, знаете, все принципы сейчас современные, и перевернутого класса, и хакатона. Ну, все, что только можно. Знаете, я когда этот курс делала, я докторскую еще писала, связанную с этими навыками. И вот все, что можно было, мы лучшего, мы попытались использовать. Да. А перевернутый класс, я хочу сказать, я помню еще маленькая, когда была, мама мне сказала: дочка, ну вот ты приходишь в класс, ты боишься, что тебя учитель спросит. Ну давай мы с тобой вперед дома сделаем. Ты будешь приходить, учитель задает вопрос, ты уже все знаешь, ты поднимаешь руку, у тебя все в порядке с самооценкой, ты будешь отличницей.
Интересный метод.
И вот спустя 20 лет мы узнаем про технологию перевернутого класса, когда дети новый материал осваивают дома, а с учителем в классе только уже вот обсуждают какие-то известные
тонкости.
Вещи. Тонкость. Делай вперед. Та же самая Галина Абрамовна, В какой-то момент я училась в физико-математической школе. Я поняла, из какого учебника идут контрольные работы. Я 4 варианта делала вперед. И Галина Абрамовна знала об этом. И она говорила, ну, кто мешает всем остальным сделать 4 варианта? Ты пока 4 варианта сделаешь, ты уже эту тему отработаешь, она от зубов отлетать будет.
Ну что, дорогие друзья, заходите, пожалуйста, на сайт «Работа России», регистрируйтесь, проходите регистрацию на обучение по направлению содействия занятости. Пожалуйста, обучайтесь, это для людей 50+, но и также категории Лидия Евгеньевна сейчас назвала, и также на сайте «Работа России» тоже можно узнать все категории людей, которые могут участвовать в этой программе. И, кстати, там расширенные категории, то есть там очень много людей могут участвовать в этой программе. Обязательно получайте дополнительное образование ведущих вузов России, повышайте свое настроение, повышайте свою грамотность, увеличивайте набор нейронных связей. Это была программа «По идее», дорогие друзья. Мы говорили о том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе. И напоминаю, что эти регулярные беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клеер Лаборатория», которая собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А я напоминаю вам, что у нас в гостях была Лидия Евгеньевна Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов нацбезопасности Президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова, основатель системы темы дистанционного обучения. Меня зовут Кира Вавреньева, мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до свидания. А вам, Лидия Евгеньевна, огромное спасибо и за инициативу, и за ваше горячее желание помочь людям в их образовании.
Спасибо, коллеги.
Спасибо, до свидания.
Пайдея.